эфире программа «Образ». Вопросы и ответы в прямом эфире на 102.5 FM.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Образ», прямой эфир. Сегодня программу ведет Дина Ветрова
и Елена Цыганова.
И сегодня у нас в гостях гость нашей студии, митрополит Рязанский Михайловский Марк. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Дорогие радиослушатели, мы общаемся в прямом эфире, поэтому, если вы хотите присоединиться к нашему общению, вы можете звонить. Номер у нас прежний 24-89-98. Если звоните из области, то добавляйте код города 49-12. Ну и, конечно же, по-прежнему у нас работает Вайбер, Ватсап. Вы можете отправлять свои сообщения на номер 8-951-102-5-8-5-8.
Дорогие друзья, сегодня мы хотели бы поговорить о необычном, удивительном человеке, земной путь которого завершился 20 февраля, об архимандрите Кирилле Павлове, нашем земляке, рязанце. Он родился 8 сентября 1919 8 октября 1919 году в небольшой деревне Маковские Выселки Рязанской губернии, и позже, уже в зрелом возрасте, ежегодно приезжал в свою родную деревню, не забывая Рязанского края.
И 23 февраля, то есть буквально вчера, в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры состоялось отпевание отца Кирилла. Отпевание совершал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Но прежде чем говорить о прощании со старцем, на котором, как я знаю, владыка, вы тоже присутствовали, молились там, и на этом прощании действительно собралось такое огромное количество людей, я думаю, это видел каждый, кто имел возможность посмотреть и фотографии, и видео с прощания. Вот, но прежде хотелось бы, конечно, поговорить о жизни, о самой, о личности этого удивительного человека. И поэтому первый вопрос, наверное, будет такой. Владыка, расскажите, пожалуйста, вот как вы давно знали отца Кирилла, и, может быть, какие-то особые воспоминания о нем у вас сохранились?
Спасибо. Отец Кирилл – это удивительный человек. Я впервые его увидел еще до поступления в семинарию. Это было в начале, думаю, что где-то на стыке 70-х, 80-х годов, когда приезжал в Лавру. То видел, как он совершает богослужение. Ну, а потом уже соприкоснулся с ним во время обучения духовной семинарии. Мы ходили к нему как к духовнику обители, казначею обители. Ходили, поздравляли его с праздником Рождества Христова, с Пасхой. А у нас и поздравлял, и одаривал. Потом, всякий раз, когда Великим постом совершалась исповедь, он приходил, совершал общий чин исповеди, говорил слова назидания. Ну, а потом, конечно, и состоялись и встречи уже личного характера, и он, в частности, благословил меня на монашество и принимал исповедь. И вот, вспоминая, как приходил, порой исповедовался, какие-то наставления получал. И удивительный человек. Вот каждый человек несет в себе свою атмосферу. Есть люди тяжелые, есть люди светлые. А вот это человек, который весь излучает любовь. И вот у него из глаз даже такая льется доброта, облик такого человека особого, особого. И слова отца Кирилла воспринимались людьми совершенно по-особому. Вот после прощания, после того, как погребение уже состоялось, у владыки-наместника собралось несколько архиереев, которые дождались уже погребения. У нас, интересно, так получилось 7 человек. Я потому что не мог уйти раньше, потому что, ну как, я же представляю себя родину, значит, возглавляю епархию, родину отца Кирилла, поэтому я посчитал важным остаться до конца, до погребения. К тому же, как-то считаю его своим духовником и, конечно же, благодарен ему за то, что он и давал духовное наставление, и как-то поддерживал. Поэтому как-то такой вот сыновний долг, что ли, хотелось воздать. И владыка-наместник рассказал историю, как, говорит, я слышал, услышал проповедь самую сильную в своей жизни. Какую? Это как-то произошло буквально там за столом, сидели, говорили, и вдруг отец Кирилл произнес небольшое слово, которое продолжалось, ну, может быть, около минуты, немного совсем. Это была настоящая проповедь. И владыка сказал, что это, говорит, наверное, самая сильная проповедь, которую я слышал в жизни. В чем она состояла? Отец Кирилл сказал вот буквально очень простые слова. Представляете, говорит, преподобный Сергий, это такой великий святой, такой великий святой. Ну, казалось бы, ну, банальные слова, понятные для всех и с которыми никто спорить не собирается. Но это было сказано с таким духовным чувством, с таким настроением, с такой атмосферой, что владыка-наместник сказал, у меня, говорит, просто полились слезы. Это, наверное, говорит, пример самой сильной проповеди, которую я когда-либо слышал. Вот простые слова, банальные слова, но они были сказаны так, что на человека, казалось бы, не просто, знаете, какого-то там слезливого или там сентиментального, это произошло, произвело, значит, такое очень сильное, очень глубокое впечатление. Много можно привести, говорить о разных примерах, с одной стороны, его любви, его доброго отношения, с другой стороны, его проницательности, с другой стороны, его смирения, его деликатности. Вот. Поэтому, конечно, отец Кирилл — это, ну, действительно настоящий такой старец 20 века, потому что все-таки по большей части он жил в 20 веке, 21 век это так уже, он застал отчасти. Сначала, в начале века, он еще был духовником, но уже в большей степени находясь в Переделкино, в резиденции патриарха, был как раз вот рядом с патриархом Алексеем II, а потом его разбил инсульт, и вот практически 14 лет он находился в таком, ну, состоянии особом, болезненном. Вот когда он скончался, у меня сразу в голову пришла аналогия следующая. Ведь он скончался практически накануне, ну, уже, то есть вечером, накануне отдания праздника Сретения Господня. И здесь явная аналогия с старцем Симеоном, Симеоном Богоприимцем. Симеон Богоприимец воспринимал смерть как избавление. Мы помним все его слова, ныне отпущаешь раба твоего владыка. Но Господь ему сказал, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И вот он жил ожиданием, ожиданием того, что придет его избавление, и его избавление, и избавление для всего мира. И вот отец Кирилл тоже фактически, конечно, легче было бы умереть, чем вот так вот страдать, как он страдал последние годы, но тем не менее как-то вот здесь была воля Божия, и он как-то, как выразился владыка-наместник, находился более 10 лет между небом и землей. Но тем не менее, даже своим, тем, что он находился вот, даже на одре болезни, прикованным, он ободрял многих фактом тем, что он живет, и, конечно же, молится за всех нас. И что интересно, Симеон Богоприимец называется старцем, один из таких вот, один из святых, который называется в богослужебных текстах, в предании церкви, называется старцем. Мы, конечно, называем старцем и Серафима Саровского, и Авросия Оптинского, но все-таки мы их называем преподобными. А здесь старец Симеон. Ну, никуда не денешься. Церковные песнопения говорят «старец Симеон». И вот так получается, что такая духовная ниточка протянулась от Ветхого Завета, от старца Симеона к старцу Кириллу. Вот интересная такая вещь. Хотя, опять-таки, если вспоминаю уже его, как-то вот такой рассказ. Как-то кто-то пришел, приехал в лавру и спросил: «Отец Кирилл, а вы знаете, есть у вас в лавре старцы?» Конечно, многие считали старцами в то время отца Кирилла, отца Наума. И так некоторые говорили, вот нужно спросить либо того старца, либо другого, либо отца Кирилла, либо отца Наума. И, кстати, некоторые называли так, отца Кирилла называли терапевтом, а отца Нового назвали хирургом. Почему? Потому что отец Новый все четко очень говорил: так, делай то, делай другое, так, иди в монастырь, поезжай туда, сделай то, прочитай вот то. А отец Кирилл совсем по-другому говорил. Он спрашивал: а как вот, вот ты, а вот как вот, что ты думаешь, а чего ты ожидаешь, и так далее. Вот, так спросили у него, и отец Кирилл ответил так: стариков знаю, старцев нет. Ну, конечно, эти слова кто-то может воспринимать по-разному, что он имел в виду как кого-то других людей. Нет, он имел прежде всего себя, потому что он был человеком очень смиренным, скромным, и он оценивал так прежде всего себя, что, конечно, он простой человек, грешный человек, никакого не старец, и вот так вот просто называл себя стариком. Вот так вот. Вот такой ответ был очень смиренный, очень скромный. Вот. Ну, а если говорить о символике, то еще какая символика? Он родился 8 октября. Это праздник преподобного Сергия Радонежского. Мы отмечаем два раза. Есть летний праздник, праздник обретения мощей, и осенний праздник, это праздник представления преподобного Сергия, который является главным праздником. И вот получается, что он родился в день кончины преподобного Сергия, и фактически всю вторую половину жизни он подвязался в лавре преподобного Сергия, будучи рожденным в день его памяти. И вот там молился. Вот такая интересная символика. Затем его отпевание состоялось 23 февраля. Как мы знаем, 23 февраля – это день рождения патриарха Алексея II, у которого он был духовником долгие годы, начиная с тех пор, когда святейший патриарх Алексей стал патриархом. Он пригласил его в Переделкино. И вот отец Кирилл жил все время это в Переделкино, заканчивая, вот, собственно, исходом его из этого мира. И с другой стороны, 23 число – это день защитника Отечества. А он ведь воевал. Он воевал, и в том числе и под в Сталинграде воевал. Вот мы тоже, может, еще затронем тему вот дома Павлова. Помните, кто особенно в советское время учился? Я вот спросил сегодня водителя: знаешь дом Павлова? Нет, не знаю, говорит. Ну, для молодежи, может быть, это мало знакомо, а для людей такого возраста, я думаю, что это интересно, и это знакомая тема. Там дом Павлова и так далее. То есть он воевал, и получилось так, что он, как защитник Отечества, вот был погребен в этот день.
Владыка, действительно, вот раз мы затронули эту тему, ведь именно там, в Сталинграде, среди руины, среди вот этой крови, среди всего этого ужаса, он, как и сам рассказывал, вернулся к вере.
Да.
И поэтому, конечно, хотелось бы, наверное, поговорить и об этом. Вот буквально тоже я вас слушала о самой запомнившейся его проповеди, да? Ведь она шла из сердца. Это была вера, которая была обретена таким путем, в таких условиях, что, наверное, она стала самым действительно его сокровищем. И поэтому хотелось бы действительно, наверное, может быть, в чем-то и напомнить нашим радиослушателям и самим поговорить о том, как произошло это событие действительно, и о том, правда ли он был тем самым легендарным защитником, опять же, легендарному дому Павлова, или все-таки, вот как некоторые люди в этом сомневаются?
Знаете, отец Кирилл сам об этом не говорил. Здесь есть разные, может быть, причины. С одной стороны, в силу его скромности. С другой стороны, возможно, что машина в то время работала таким образом, что ему просто об этом говорить запретили. Почему? Однажды он проговорился, и, в частности, вот водоканоместник привел следующий случай. Как-то отец Кирилл сказал, что после того, после боев в Сталинграде, его пригласили то ли на совет, политсовет, то ли куда-то пригласили к начальству и предложили ему вступить в партию без прохождения кандидатского срока. Я думаю, что, наверное, как современники, то есть наша молодежь уже не знает, что такое, но раньше люди, когда вот кто-то старался вступить в партию, это было условием для того, чтобы сделать карьеру и так далее, чтобы продвинуться. Человек сначала становился кандидатом в члены партии, а потом уже становился членом партии. Так вот, ему предложили стать членом партии, минуя этот уровень кандидата. И если это имело место, значит, Он, наверное, все-таки сделал что-то такое важное, солидное, серьезное. Но он отказался. Он отказался вступать в партию, потому что вполне возможно, что он именно вот в это время боев под Сталинградом, в Сталинграде, дал обещание Богу уже пойти в монастырь, если он останется жив. Потому что бои там, конечно, были не на жизнь, а на смерть. Это буквально было такой огненный смерч. Так вот, если ему предлагали, очевидно, это было какое-то значимое событие. Вот. И с другой стороны, представляете, ну, говорят, что Павлов, который защищал этот дом, он закончил свою жизнь в Ленинграде. Но, понимаете, сам этот подвиг, являющийся хрестоматийным для Великой Отечественной войны, он, конечно, я думаю, чтобы не остался бы так незамеченным. И человек, который его совершил, наверное, с ним бы возились, его бы всюду, как, знаете, как памятник, как героя, как, скажем, как символ, его бы, конечно, выставляли. Ну, как вот, например, прославляли Гагарина. Да он ездил по всему миру, по стране ездил, и его всюду показывали как героя. Так я думаю, что и с этим Павловым, в честь которого был назван этот дом, его бы тоже так же возили, наверное, к тому же Сталинград, особенно в сталинское время. Но как-то эту тему замолчали. Вот. Потом еще вторая, еще такой, вторая тема, второй факт. Отец Кирилл говорил, что когда он поступил в духовную семинарию после уже демобилизации, у него забрали все награды. То есть это тоже, в общем, такой неординарный шаг, потому что обычно такого не было. То есть обычно награды не забирали. Ну, может быть, это для того, чтобы как-то вот вытравить уже эту тему. Может быть, для того, чтобы из-за того, что эта тема была все-таки достаточно чувствительной, наверное, все-таки хотелось советским руководителям что-то скрыть, чтобы не было вот такого, что герой войны и вдруг пошел в попы. Вот такая тема. Но повторюсь, что отец Кирилл сам об этом не говорил, как правило. Вообще, люди, которые воевали, очень многие люди, они не любили говорить о войне, не любили говорить об армии, потому что, как правило, это тяжелое воспоминание, это воспоминание крови, боевых потерь, бомбардировок, бомбежек, кошмара, обстрелов и так далее. То есть это тяжелая страница в жизни. Не знаю, что было причиной молчания отца Кирилла, но вот он был очень и очень немногословен.
Видимо, время, конечно, было такое, что, наверное, по-другому-то, может быть, и быть не могло.
Да.
И судя по тому, что уже в 54-м году он принял монашество,
да,
это уже о многом говорит, потому что буквально уже через тоже несколько лет, да, вот в 64-м году, насколько известно, да, он стал духовником братии.
Да, да, духовником Лавры.
Лавры, да. Вот что значит быть духовником Лавры? Что значит нести вот этот вот подвиг духовничество над людьми, которые приходят туда, чтобы посвятить свою жизнь Богу?
Быть духовником, особенно в Лавре, особенно в то время, когда Лавра была одним из немногих монастырей действующих, это, конечно, было большое бремя, большая ответственность. Безусловно, это ответственность за духовное состояние братьев. Одного из немногих монастырей, это очень важная тема, потому что духовное состояние – это самое главное, это основа. Потому что любой монастырь, любая обитель – это же не стены, их даже не храмы. Любая обитель – это прежде всего люди, которые несут служение Богу. Это такое братство монастырское. Поэтому нести ответственность за духовное состояние братства – это огромная ноша. Помимо этого, ведь Лавра – это не только монастырь, какой-то уединенный монастырь, это в каком-то смысле такая всероссийская лечебница, духовная лечебница, куда устремлялись люди. И отец Кирилл, он отличался тем, что он принимал не только братью, но он принимал всех. К нему приходили священники со всей страны нашей большой, со всего Советского Союза приезжали священники, миряне. Он очень часто принимал людей. Была особая каморка на проходной, и вот он там принимал людей, принимал часто с утра и до вечера, и принимал исповедь, и давал духовные советы. Вот. и не просто принимал, но он всегда старался говорить с людьми и все воспринимал через свое сердце. У него была и большая переписка, и он давал много духовных советов, и многие люди руководствовались его перепиской. И вот тоже один из архиереев вчера сказал, что некоторые люди, там, кажется, в Курской епархии, воспринимали его советы, как-то написали письмо, получили ответ, и всю жизнь руководствовались теми наставлениями, которые отец Кирилл изложил. Вот даже сейчас вот тоже люди руководствуются, и мне кто-то прислал наставление отца Кирилла. Там много интересных наставлений прислали по WhatsApp. Даже от двух человек я получил. И там действительно очень такие глубокие слова, очень глубокие назидания, которые есть. Ну и, конечно, он...
Вы можете с нами поделиться несколькими хотя бы, да, вот тут воспоминаниями, которые как раз делились с вами люди? Потому что, насколько известно, да, вот и в письмах он общался, да, и он оставил проповеди, да, вот даже были изданы материалы, по которым вот у нас, если в Рязани очень часто, да, вот писал владыка Сима Новиков, да, вот всеми нами часто поминаемый, и часто даже семинаристы учатся вот на этих проповедях.
Да, да, да.
Также у нас, получается, практически вся страна училась на проповедях и отца Кирилла.
Конечно, при том, конечно, что одно дело слово письменное, оно воспринимается, может быть, не так эмоционально окрашенным, как воспринималось слово отца Кирилла. И тем не менее, вот такие из некоторых высказываний. Держи голову низко, а душу к Богу близко. Или, например, как спастись? Сердце смиряй, а себя укоряй. Или, например, не будешь человекоугодником, станешь богоугодником. Вот простые слова, какая мудрость. Людям важна внешность, а Богу правдивость и честность. Например, или очень такая фраза правильная, очень глубокая. Не смейся чужой беде, не заплачешь о своей беде. То есть не смейся чужой нужде, не заплачешь о своей беде. Вот,
действительно, вот, все так просто, с одной стороны. Вот да, то, о чем вы говорили с самого начала.
Да. Или хочешь спасаться, умей смиряться. Вот такие простые выражения, простые слова. Но это, как знаете, это мудрость, сродни мудрости древних философов, которые говорили гениальные вещи. Вот простым образом, простым языком выражена вся святоотеческая мудрость, евангельская мудрость.
Действительно. И даже вот как в русском народе, да, мудрость выражается в каких-то пословицах, поговорках, тут даже стиль похож, вот в коротких каких-то изречениях.
Да, да, да.
Ведь иногда бывает много умных слов, а мысли хорошие там какой-то содержательный нет. А тут действительно каждое вот такое вот его высказывание заставляет задуматься.
Да, это, знаете, напоминает высказывание преподобного Амвросия Оптинского. Вот в таком же стиле, в таком же духе, очень глубокие. Ну и самое главное, что это все очень, знаете, согласуется со смиренным образом отца Кирилла. Он всегда улыбался, был таким добрым всегда. Конечно, и переживал, но очень часто улыбался и как-то всегда с любовью, с добротой относился и к своим духовным чадам, и вообще ко всем тем, кто к нему приходил.
Владыка, как состоялось прощание с батюшкой вчера? Поделитесь, пожалуйста.
Знаете, как сказал наместник, в Лавре 3 дня Пасха.
Столько было людей, да?
Да, столько людей, такое было торжество. Вообще, когда привезли, собственно, вот во вторник вечером привезли тело, то опоздали. Должны были привезти где-то часам там, к 5 или к 7 гроб, но из-за того, что были пробки и до переделки на из Лавры ехали 5 часов, то поэтому привезли уже усопшего к 11 часам. Огромная толпа людей ждала. Люди не расходились, они ждали встречи с батюшкой. Вот. Потом весь следующий день было прощание. Люди шли, шли, шли. Когда я приехал утром 23 числа, где-то часам к 8, на богослужение, уже вовсю была литургия шла. Я пришел, зашел сначала в Троицкий собор, поклонился мощам, потом пошел в Успенский собор, пришел к Великому входу, служил блаженнейший владыка Ануфрий, встал, приложился к гробу, потом постоял до конца литургии и далее у гроба покойного, потом через какое-то время началось отпевание в 10:30, потом после, и все это время шли люди, затем после отпевания святейший уехал, а люди все и шли, и шли. Я думал, что ну вот сейчас скоро уже все закончится, и будем хоронить батюшку. Но нет. Было принято решение, что пусть как прощаются все,
да?
Все, кто пришел. И люди шли, и шли, и шли. То есть, вот, наверное, где-то в 12 с чем-то закончилось отпевание. И после этого где-то в 3 с лишним началось только уже, началась лития, где-то в 3:30 примерно лития, после этого, значит, закрыли гроб, и тогда уже поднесли уже, значит, гроб от батюшка. Я тоже удостоился чести, там половину пути нести гроб, и потом обошли Успенский собор. И после этого уже где-то только к 16 часам, в 16 часов гроб опустили в могилу. Знаете, вот собор был полный, столько было людей, и люди прикладывались, знаете, вот впечатление того, что прикладывается к мощам угодника Божия. Люди подходили, сначала там многие целовали ножки, потом целовали крест, значит, который отец Кирилл держал в руках. Потом целовали плат, ну, голову закрытую. И вот ощущение того, что это, значит, люди прикладываются к мощам. Или умилило тоже, как порой подходили с малышами, и малышей прикладывали к телу отца Кирилла. То есть вот такое благоговение особое, при том, что, конечно, некоторые уже отца Кирилла не помнят и не знают. Все-таки эти 14 лет, когда человек находился так между жизнью и смертью, они сыграли свою роль. Кто-то не знает, кто-то уже забыл, кто-то помнил, знал, но не имел возможности батюшку видеть, так вот реально с ним говорить. Но тем не менее, вот эта народная любовь, она сохранилась. И знаете, столько приехало и архиереев. Владыка Ануфрий бросил все и прилетел из Киева. Владыка Викентий прилетел из Ташкента. Владыка Кирилл из Екатеринбурга, были архиереи из Самары, из Мордовии, из Петербурга, из самых-самых разных мест. Потом много священников из разных мест, монахини, были тоже и наши рязанцы, видел двое священников из игуменья и духовник из Покровского монастыря, из Михайлова приехали. Но действительно народная такая толпа. И вот я стоял, вот я долго стоял, я практически почти не уходил от гроба, только меня потом уж благочинный пригласил, говорит: «Владыка, пойдите, покушайте братской трапезе». Пошел, перекусил, потом вернулся. И вот, знаете, как-то не хотелось уходить. Хотелось, с одной стороны, проводить батюшку, с другой стороны, вот так вот смотрел на толпы людей, которые шли, и думал, ну, на погребении Достоевского было 100 тысяч человек. Не знаю, сколько было здесь. Вот это, знаете, это ощущение, это Святая Русь, которая шла к гробу отца Кирилла. Кто-то плакал, кто-то вел себя спокойно. А для кого-то это такой был праздник души, когда была возможность подойти и попрощаться с отцом Кириллом. Потому что, когда он находился в состоянии болезни в Переделкино, ну, почти никто не мог подойти, потому что все-таки, когда он находился в таком тяжелом состоянии, то, ну, было неудобно проситься. И, конечно, многие люди годами его не видели. Даже те люди, которые были с ним близки, даже те люди, которых он духовно кормил раньше. Поэтому вот такая возможность какая-то особая. Ну и похоронили его в лавре с алтарем духовского храма. Храм Успенский собор был полон цветов. Потом, когда эти цветы стали переносить на могилу, то засыпали цветами всю могилу. Ну и вообще, конечно, действительно такое торжество духа. Вот, пожалуйста, вот результат жизни человека. Не нужны никакие памятники. Вот народное почитание, вот народный герой, вот народная память. Вот было видно, как Господь прославил своего верного раба. Человек, который всю жизнь трудился ради Бога, ради людей, получил вот такое внимание народное, такую заботу, такую любовь, такую молитву. Ну и дай Бог, чтобы, даст Бог, конечно, чтобы по кончине отец Кирилл тоже молился за всех нас. Ну и я надеюсь, что за рязанцев эта молитва тоже будет твориться, за земляков, ведь он родился в Михайловском нашем районе, в нашей Рязанской Михайловской епархии, в пределах. Он учился в Костимове тоже, и он всякий раз приезжал в Маково для того, чтобы помолиться на могилах, на могиле родителей. И вот тоже его докономестник вспоминал, и многие другие тоже вспоминали, что он приезжал туда, молился.
Там. Помогал храм восстанавливать.
Да, храм помогал восстанавливать. Вот приезжал как-то и в Касимов, вот тоже, поскольку там учился, это были для него родные места. Поэтому вот такого человека мы проводили. Это выходец, это плоть от плоти нашей рязанской земли. И слава Богу, что таких людей рождает земля, и дай Бог, чтобы такие люди, такие духовные богатыри были на нашей земле не последними.
Да, и что у нас теперь есть такой молитвенник, наверное, как вы-то сказали, особо тоже за нашу рязанскую землю, за ее жителей.
Да, да.
Ну и наша молитва сейчас тоже очень важна, особенно вот в эти дни.
Конечно, конечно, ведь всякий человек, каким бы он ни был, всякий человек нуждается в молитвах, и молитва нужна за него, ему нужна, поэтому нужно молиться за него, чтобы он потом молился за нас. Это, конечно, тоже важно. Знаете, можно очень много говорить о тех случаях прозорливости, духовной заботы и так далее. Мы только, казалось бы, начали говорить, и мы практически почти ничего не успели с вами. Столько есть случаев, примеров, когда отец Кирилл проявлял так очень смиренно свою духовную мудрость, свою прозорливость. Вспоминаю рассказ одной его духовной дочери. Как-то она рассказала, она сдавала экзамен в университете, точнее в медицинском. И вот приходит к батюшке с таким плачем. Вот, батюшка, как же мне сдавать такой большой учебник? И батюшка взял учебник, посмотрел его, открывает в одном месте страничку, потом перелистывает, открывает в другом месте, в третьем месте. Значит, это раба Божия замечала, где, на какой страничке батюшка открывал учебник. И в этих местах она с особым вниманием отнеслась к материалу, все выучила. И каково же было ее удивление, когда она вытянула билет, в котором все вопросы были как раз на тех трех страницах, которые открыл отец Кирилл. И она блестяще ответила. Вот такая история, такой пример. Ну, таких примеров можно привести много. Один архиерей из Беларуси рассказал, что как-то, когда он пришел к батюшке, он был еще просто священником в лавре, батюшка до земли ему поклонился и сказал: «Благословите, владыка». Хотя, конечно же, ну вот так вот по-человечески он ничего еще не знал, ни батюшка не знал, ни сам владыка будущий тоже не знал. Вот так отец Кирилл вот так вот провидел будущее. Хотя он часто был смиренным таким, и он иногда молчал, иногда просто говорил: «Не знаю». Вот. Но вот в этом смирении проявлялась его христианская кротость, его любовь, и Господь возвеличил его, в том числе и за его смирение. Вот столько много примеров. Я думаю, что очень много случаев могут привести люди, которые с ним соприкасались. Ну, я надеюсь, что и по молитвам сейчас за него, а потом, может быть, когда-то придет время и к нему, Господь будет всем нам помогать.
Спасибо, владыка, за ваши воспоминания об этом замечательном батюшке, нашем уроженце Рязанской земли.
Да.
Спасибо вам большое. Конечно, осталась молитва сейчас. Для нас важное дело. Молитва, молитва, молитва. Вот в эти дни особенные. Спасибо и моей сегодняшней соведущей Дине Ветровой. Спасибо большое, что и радиослушатели с нами были сегодня, в этот день, во время нашего эфира. Сегодня, я напоминаю, в гостях у нас был митрополит Рязанский Михайловский Марк.
Ну и также с нами в студии была Елена Цыганова. Еще раз от тебя тоже спасибо, Владыка. Я думаю, все наши радиослушатели, поскольку, как вы правильно заметили, не все мы успели сказать, могут найти теперь что-то почитать тоже самостоятельно.
Да, да.
Потому что действительно богатое наследие нам оставил отец Кирилл. Ну, к сожалению, на этом время нашей программы уже подошло к концу. Мы прощаемся с вами, желаем всего самого чистого, светлого и доброго. До свидания.
До свидания. Новых встреч.
Образ. Прямой эфир.